Сегодня я хотел бы с вами поговорить о молитве и слове. Трижды в Писании в Новом Завете повествуется притча о сеятеле. Три евангелиста ее повествуют: Матфей в 13 главе, Марк в 4 главе, Луки в 8 главе притчу о сеятеле. Я хотел бы теперь, чтобы мы открыли и посмотрели притча о сеятеле. Это будет Марка 4 глава. И посмотрим просто несколько стихов с 3, наверное, по 8 стих. Я хочу вместе с вами прочитать и нечто увидеть. Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло. 7 стих. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат. Итак, в этих 6 стихах есть одно более встречающееся слово, чаще встречающееся слово: иное упало. Иное упало при дороге, иное упало на каменистую почву, иное в тернии упало, иное на добрую почву упало. Когда Иисус говорит эту притчу, то, знаете ли, мы много проповедей об этом слышали, учились, возможно, в библейской школе, и также там слышали и толкование этой притчи, и то, что оно означает. Знаете ли, сегодня я хотел бы поговорить, что между притчей и толкованием есть нечто, на что мы не обращали, возможно, своего внимания. Видите ли, здесь Иисус, говоря о 4 видах почвы, Он говорит о сердцах. И вот в чем особенность, что результат зависит не только от качества семени. То есть, что я имею в виду? Сеятель семя сеет. Результат зависит не только от качества проповеди и помазания, которое на проповеднике, но, оказывается, результат еще и зависит от качества земли. Какова почва? Видите ли, один и тот же проповедник или один и тот же сеятель из одного и того же мешка, в котором были зерна, он выходит и бросает горсть одну, прошел пару шагов, другую горсть, еще пару шагов, еще одни и те же зерна, один и тот же проповедник, но иное упало туда, иное туда, иное туда. И результат разный. Видите ли, только добрая почва принесла плод. И есть путь, конечно, чтобы почва была доброй. Нужно освободить ее от камней. Нужно ее перекопать, нужно вырвать сорняки, нужно ее удобрить, нужно поливать. Это, как сказать, ну, многие из нас физически, мы с этим знакомы, имея дачки, огородики и так далее, какие-то участки, или все равно имеем представление, даже если бы и у нас этого не было. Так вот, есть путь, как сделать почву доброй, чтобы она давала плод, результат. Видите ли, говоря о духовной сфере, переводя это на нас, людей, я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что Петр в первом послании, во второй главе, и говорит вторым и третьим стихом, он говорит: как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение. там и 3 стих, вы вкусили, что благ Господь. В чем мысль? Мысль в том, что каждый из нас, мы растем с момента покаяния из-за принятого нами Слова Божьего. И Петр как раз об этом и говорит. Как родившиеся, как новорожденные младенцы, возлюбите словесное молоко. От него рост. То есть, другими словами, ты более и более растешь, чем больше в тебе сеется слово, тогда ты более зрелый. Тогда ты более способен противостоять в разных искушениях, напастях дьявола, потому что, юноши, вы сильны из-за Слова Божьего, пребывающего в вас. Вы тогда побеждаете лукаво. Почему? Есть внутри Божье Слово. Но вот в чем моя мысль. В том, что если от Слова, которое я возлюбил, я возрастаю во спасении, то фактически в жизни бывает так. Вместе люди могут покаяться. Один уже спустя 5 лет возрос и стал лидером. А другой все еще нуждается и пишет записки и просит помолитесь за меня. Или по прошествии 10 лет один может иметь обширное служение, большую работу, а другой просто посещает собрание. Да, и он так же, как и первый, окончил библейскую школу. И, казалось бы, христианин. Но нет роста. Ведь, я думаю, мы видели подобные ситуации. То есть, подобные примеры, то ли на ячейках, то ли в течение своей христианской жизни, своего пути христианского, что мы не все на одном уровне. Мы не все на одной духовной зрелости. Мы не все в одном духовном классе. А почему? А почему? Казалось бы, если человек один 15 лет верующий и другой 15 лет верующий, то, скажем, по логике, они должны иметь одинаковый уровень зрелости. Но в жизни не так. И вот, говоря об этой притче о сеятеле, вот что важно отметить. Сегодня я не буду толковать притчу эту, потому что Иисус дал толкование. И я не однажды учил в библейской школе и разъяснял, что значит посеянное при дороге, или посеянное в тернии, или на каменистую почву. Но знаете ли, однажды просто мой взгляд тоже остановился. Между толкованием Иисуса и тем, что Он сказал эту притчу, вдруг есть несколько стихов. Евангелист Матфей, евангелист Марк их записали. И вот на это я хотел бы обратить внимание. Смотрите, Марк, 4 глава, и мы посмотрим с 10 по 13 стих. Марк 4:10. «Когда же остался без народа? Окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они, 12 стих, своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же уразуметь все притчи?» Теперь посмотрим у Матфея в 13 главе и с 13 стиха по 16 стих Иисус говорит: «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же очи блаженны, что вы видите, и уши, что слышат. Итак, есть одно ключевое слово, когда здесь Иисус говорит, вам дано знать тайны Царства Божия, а впрочем, все в притчах, и дальше говорит, так что они своими глазами, все имеют глаза, каждый человек рождается практически, скажем, 99 там, сколько-то, 0,9%, что человек рождается, он имеет глаза. Есть какая-то аномалия. Люди рождаются, имеют уши. Но пророчество Исаии говорит, что они, имея глаза, видеть не видят, имея уши слышать и не слышат. Поэтому над ними сбывается пророчество Исаии, что они, видя, не видят, слыша, не слышат. И вот ключевое слово – да не обратятся. Видите ли, вопрос в обращении. Если бы они обратились, тогда я исцелил бы их. Что значит обратиться? Соломон, когда молился за будущий построенный храм и освящал его, во второй книге Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, это весьма знакомое место, и вот он говорит, «И смирится народ твой, который именуется именем твоим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и...» Параллельно все это идет. Совместно. И обратятся от худых путей своих, то Бог говорит, я услышу. Я прощу грехи их. Я исцелю землю их. Теперь смотрите, народ смиряется. Народ молится. И в этот момент, когда молится, в своем сердце принимает решение, я обращаюсь от худых путей, я возвращаюсь к Богу. Все это происходит обращение в молитве. Когда сердца обращены, тогда послушайте, они меняют почву сердца. Почва меняется. Другими словами, молитва – это то, что изменяет почву нашего сердца. Иисус, говоря эту притчу о сеятеле, и вдруг говорит, что иное упало при дороге, и оно не дало результат, а иное на каменистое место, и оно не дало результат, оно в тени, оно не дало результат. А почему? А сердце не было обращено. А там не было молитвы, обращенной к Богу, исходящей из сердца взывающего. Когда пророк Осия говорит в 10 главе 12 стихом, то он говорит такие слова, Осия 10:12, «Сейте себе в правду и пожнете милость». И вот середина стиха. «Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, и когда Он придет, то прольет дождем правду». Прольет дождем правду. Теперь смотрите. Сказано «распахивайте у себя на вину». Я так хочу сказать. Даже если мы 15 лет верующие, то не все участки, уголки твоего сердца распаханы и засеяны откровениями Божьими. Есть то на сегодня, что мы абсолютно не знаем. Оно лежит в Слове Божьем от самого начала, как Писание написано. Я просто на сегодня начинаю понимать, когда снова и снова слушаешь, читаешь Писание, то есть то, что я и не видел. Казалось бы, перед престолом Божьим находятся 7 духов Божьих. Что они значат? Оказывается, никогда в моем сердце об этом ничего не было засеяно. А эти 7 духов Божьих у Исаии в 11 главе написаны. Они учили Иисуса, и они должны учить нас. Есть много, чего мы до сих пор так и не знаем. То есть, распахивайте у себя новину. Когда мы распахиваем, смотрите, ибо время взыскать Господа. Распахивание тесно связано с молитвой, взывать Господу. Когда я распахиваю, что сделает Бог? А Бог дождем прольет на нас свою праведность, свою правду, свое откровение. Дождем прольет. Дождь и снег в Библии сравниваются со Словом Господним. Ты получишь, когда Бог дождем прольет на тебя, ты получишь рема, ты получишь слово для прорыва. Ты получишь озарение. Вы со мной? Я расположил свое сердце. Я решил взывать к Нему. Время взыскать Господа. И этим самым, когда я взываю, я позволяю, чтобы плуг проходил по моему сердцу. Видите ли, мы хотим все приходить в церковь, получать слово откровения. А я хочу сказать, есть отличие. Просто прийти и просто перед этим, может быть, с молитвенной группой помолиться перед собранием, и потом ты приходишь и слушаешь просто слово. Но твое сердце воспринимает по-другому. Или, если у тебя есть время дома молиться, то ты приходишь, и в твое восприятие другое. Смотрите, в книге послания евреям, в 6 главе, 7 и 8 стих, вот как написано. Земля, многократно пившая сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. В чем мысль? Земля – это сердца наши. Земля, многократно пившая сходящий на нее дождь. Дождь – это слово. Земля должна принимать Слово Божие. Сердца наши должны засеиваться Словом Божьим. Теперь, земля, пившая многократно сходящий на дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, то есть она получает благословение от Бога. Это добрая земля. Хорошо, а следующий стих, 8. А земля, которая произращает, тоже пьет, но произращает терны и волчцы, негодна и близка к проклятию. Теперь послушайте, разве это просто о физической земле говорится? Так и та земля получает сходящий на нее дождь. Оказывается, ответственность на человеке. О, сегодня плохая проповедь. Нельзя так всегда сказать. Меня не цепляет. Помазания нет. Я ни в коем случае не оправдываю себя. Я разрешаю критиковать мою проповедь. Но есть нечто, за что мы ответственны. За свое сердце. Если я не обратился в молитве, то послушайте, я могу мечтать о прорыве. Я могу хотеть его сильно. Я могу о нем говорить. Ведь фарисеи тоже рассуждали о Писании. Искали, в чем бы уловить Иисуса в словах по Писанию. Но они так и не приняли его, не уверовали в него. Когда мы смотрим Ветхий Завет, пару примеров. Евреи находятся в египетском рабстве, и книга Исход, вторая глава оканчивается, и третья глава, это призвание Моисея, то я хочу показать пару стихов. Исход, вторая глава, 23 стих. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. Третья глава книги Исход, 7 стих и 9 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». Там в 8 стихе. «Я иду избавить его от руки египтян». 9 стих. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Итак, в чем моя мысль? А мысль моя вот в чем. Смотрите, Библия говорит, вопль сынов Израилевых дошел до Бога. Видите ли, вся нация, не 10 человек, не лидеры только, и не только самое низшее население там, рабочих, простых работяг, которые просто выходили на поля или на стройках работали в Египте, а именно вся нация вдруг начала вопить. 30 лет это было. Так что, вопль дошел до Бога. Почва сердец их полностью приготовлена. Вот теперь, когда появляется Моисей, послушайте, они все боятся фараона. Все боятся надсмотрщиков фараоновых. Их били. Но теперь, когда Моисей получает слово от Бога, выведи, все понимают, только воспротивиться указам египтян – это смерть. Но из-за того, что они вопили, в сердце каждого уже созревшая почва. Они пошли вопреки страху, страху смерти. Они все равно пошли. Видите ли, если говорить за наш украинский народ, то да, нам тяжело, да, есть на востоке гнойная рана, и люди гибнут, и кровь проливается, и на этом точка не стоит. Но вся нация не вопит к Богу. Вопль до него так и не дошел. Я не хочу сказать, что молитв не было. Были. И много было. Но, скорее всего, недостаточно. Почему? А потому что сердца даже у святых и то не готовы. Есть другой библейский пример. В книге «Бытие» в 25 главе написано за Исаака. «Бытие» 25, с 21 стиха, прочитаю несколько стихов, по 26. «И молился Исаак Господу о жене своей». Нет, с 20 стиха, не с 21, с 20. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамитянина, из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». Мне нравится о том, что не только Исаак молился, и жена его молилась, и жена его молилась, и она сама не была пассивной, но духовно была зрелой. Пошла к Богу, пошла вопрошать Бога, пошла получить от него рема, пошла получить для себя прорыв. И теперь Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено имя ему Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Видите ли, 20 стих и 26 стих говорят о начале и конце. 21 стих, он такой здесь, знаете ли, о, как такое классное обетование. И молился, получается, Исаак о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его. И вот она зачала и родила. Так хорошо. Послушайте, это слышать. 21 стих. Если бы не были последующие стихи, то, казалось бы, вот, все. Они женились. 9 месяцев проходит. Вот двойняшки у них. И все классно. Но, увы, сказано, когда он женился, ему было 40 лет. И потом 20 лет. 19 лет молитв. Когда они родились, ему было 60 уже. Вау! Господи, ты что, не мог ответить раньше? Боже, в чем проблема? Почему ты такой неотвечивый? Скупой на добрые ответы, на благословения. Знаете ли, вот в чем особенность. Нет, Бог не скупой. Бог ответил, но в чем особенность? В том, что за эти 19 лет молитвы Исаака и Ревеки их сердца полностью изменились. Радикально поменялись. Я думаю, вы библейские примеры можете вспомнить. В первой книге Царств, в первой главе, по-моему, написана история за Анну. Она была бесплодна, и соперница ее была Финана. Это две женщины были у одного мужа. И Анна не имела детей, и он любил Бога, ходил в храм, в скинию, они там приносили жертвы, и так каждый раз ее докучало. И вот сколько Анна молилась, 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 все было бесплодно. Однажды ее молитвы привели ее почву сердца к такому состоянию, когда она дает обет Богу. Когда она обещает, что-то произошло, она бесплодна. И потом, если родится, я отдам, и я снова останусь. Ни с чем. Послушайте, если бы в первый год сказать: ну хорошо, если бы ты забеременела, ты отдашь ребенка? Ни за что. Я хочу, он мой. Тогда. Но послушайте, что-то сделало время молитв. Изменило сердце. И она смогла не просто отдать, а отдать как уже будущего лидера, посвященного, вымоленного, что он был тот помазанник, который благословлял на царство и Саула, и Давида, и других. Есть что-то, когда есть продолжительные молитвы, они меняют почву нашего сердца. Когда мы говорим об Иисусе, вот Иисус, Он обещанный царь Израиля или Мессия для еврейского народа. И вот Иоанн говорит в первой главе Евангелия Иоанна, первая глава, и 11-12 стихи написано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». А 12 стих говорит: «А тем, которые приняли, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Все в Израиле слышали пророчество о Мессии. От Даниила они исчисляли 490 лет. Эти 70 седмин должны были исполниться к приходу Мессии. Они все этого ожидали. Должно было наступить мессианское царство. Теперь, когда Иисус пришел к своим, не к язычникам, одни приняли, а другие нет. Бог виноват? Пророки виноваты, мало сказали? Нет! У одних почва сердец была готова к восприятию, а у других нет. Вспомните, Луки 2 глава, Анна из колена Асирова, она постом и молитвою служила при храме день и ночь. И когда Иосиф с Марией принесли Иисуса восьмидневного, они принесли, чтобы посвятить его Господу, Симеон перед этим взял. И теперь Анна берет его и говорит всем, ожидавшим избавления в Израиле, о том, что это Мессия. Почему она знает? Откуда она знает? Ее сердце почвою другая. Послушайте, есть что-то, что делает молитва. И не просто молитва пятиминутная, или десяти, или двадцати, или, часовая. Я говорю о молитве, которая продолжительна даже в месяцах и годах. Вы слышите меня? Мы призваны к тому, потому что почва сердца не меняется мгновенно. Это вот как сезон, нужен целый год, чтобы над землей поработать, удобрить ее, чтобы это перегнило удобрение и так далее, вскопать и проросшие сорняки их вырвать. Сезон проходит целый, год проходит, чтобы на следующий сезон увидеть какие-то перемены. И то бывает, перемен нету, и мы ждем порой несколько сезонов. Аминь. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, и Он молился по часу, и в очередной раз Он возвращается к ученикам и говорит им: так ли вы один час не могли пободрствовать со Мною? Помните эту фразу? И теперь говорит им: бодрствуйте и молитесь. Дух бодр, плоть же немощна. В другой раз говорит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. А теперь послушайте. Часовая молитва, она нужна для того, чтобы побеждать просто свою плоть. Каждый из нас, мы имеем борьбу. Послушайте. Вы пробовали отставлять гаджеты? Вы пробовали чего-то с себя добровольно лишать? Не смотреть телевизор? Объявлять на это пост? Вот у нас пост Даниила там был. Знаете ли, сегодня настолько этот мир техника, прогресс входят в нашу жизнь, что плоть требует плотское удовольствие и вот желание быстро все иметь просто требует и диктует тебе. Чтобы над этим господствовать, знаете ли, нужно иметь хотя бы часовую молитву. Иисус от начала сказал, 2000 лет, бодрствуйте и молитесь, чтобы искушение вас не победило. И это просто часовая молитва. Но я не говорю о часовой молитве. Мы говорим о годе прорыва. Если я хочу иметь прорыв, то послушайте, тогда вот что нам важно. Нам важно вспомнить Луки, 18 глава, и с 1 стиха Иисус говорит, должно вам всегда молиться и не унывать. Что значит всегда молиться и не унывать? Разве сказано по 5 минут? Это значит продолжительные молитвы. Если даже в 17 году, если даже в 14 году я начал о чем-то молиться, и этого нет. Знаете ли, что твой разум, твоя душа, а тем более плоть говорит, какой смысл молиться? Что толку молиться? Ответа нет. Это не воля Божья и тому подобное. Но то, что мы читаем в Писании, мы читаем, что Исаак продолжал молиться. Продолжал молиться. И продолжал молиться. Авраам продолжал верить. И продолжал верить. И продолжал верить. И молиться. И Сара родила. И Ревека родила. И так далее. В чем мысль? В том, что Иисус говорит, должно всегда молиться и не унывать. И приводит пример. За вдову, которую никто защитить не может, у нее нет средств, чтобы оплатить эти юридические услуги, адвокатов ли, нотариально, судейские сборы или еще там что-то. И вот получается, она в таком тупике. И теперь то, что она может делать, она может снова приходить. И она приходит. И она снова приходит. И она снова приходит. И знаете ли, эта история учит о чем? О продолжительности. Ее не один раз отфутболили. Ее не один раз отфутболили. И вот моя мысль, видите ли, в этот год прорыва, послушайте, в чем? В том, что эта вдова приходила, и вдруг судья сказал, судья неправедный, это не Бог и не образ Бога, защищу ее. И вот когда судья говорит, защищу, вдруг слово от Бога, Бог сказал, слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих? Стоп, что это такое? Слово вдруг приходит от Отца Небесного. Господи, а почему ты раньше? Боже, почему ты раньше этой вдове? Она одинокая. Она не имеет никаких возможностей. Потому что, когда ты молишься, меняется почва сердца. Когда проходит не один сезон, а несколько сезонов, но молитва продолжается, почва сердца меняется. И тогда на приготовленную почву сердца Бог вдруг дает тебе слово. Приходит рема, и это становится моментом прорыва. Когда ты изменился, и Божье слово тебе дано, тогда послушай, ты другая личность, внешне тот, но внутри другой, и у тебя слово, тогда, послушай, горы сдвинутся. Аллилуйя. Аллилуйя. когда Нейман пришел к пророку, а пророк не вышел и послал слугу. Елисей взял, послал Гиези, говорит, пойди, выйди к ним. И, естественно, Нейман, он военачальник, услышав от слуги, как это ж неравные позиции. Я начальник, он мне посылает слугу. Он что, меня за слугу считает? Он уже и слушать не хотел. Вот его сердце, оно полное гордости. Он прокаженный, но он гордый, у него есть победы. Он военачальник, ему подчиняются другие. Теперь. Он психанул. То, что слуга сказал, окунись 7 раз, да, это было вообще мимо его ушей. И развернулся, все, назад, уезжаем. И вот рабы этого Неймана уговорили, смирили его послушаться. Как только он изменил сердце, пришло исцеление. Он окунулся, исцеление пришло. Теперь, чему учит эта история? Эта история говорит о том, что Бог ждет изменения почвы сердца. Как только напоминено, тогда исцеление, тогда прорыв в твою жизнь приходит. Но что меняет сердце, когда мы обращаемся в молитве? Пусть этот год, объявленный годом прорыва, станет для нас, что мы чаще решим молиться, то ли со святыми, то ли на молитвенных собраниях, а особенно лично, чтобы вот как мы имели эти 3 недели, мы молились о себе неделю, неделю о церкви и дальше снова о глобальных таких намерениях. Не остановись, чтобы молиться. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И знаешь ли, в очередной день вдруг тебе будет дано просто слово от Бога. На измененное сердце слово от Бога. И тогда придет прорыв. Давайте встанем. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты Бог, научающий полезному и ведущий по тому пути, по которому нам должно идти. Я превозношу Тебя, благословляю Тебя и молюсь, Отец, чтобы поистине этот год стал годом прорыва, но с другой стороны, Отец, чтобы мы не просто жили как прежде, а чтобы, Отче, как Ты сам, Иисус, сказал, должно вам всегда молиться и не унывать. Мы продолжили молиться, мы продолжили просить, приносить пред Твое лицо то, о чем мы просили даже в предыдущих годах. Отче, время распахивать на вину и взыскать Тебя. Это одно время. И Ты как раз в это время, когда мы распахиваем, а Ты проливаешь дождем правду. Ты даруешь свое слово. Ты даруешь свое откровение. Да будет так с нами во имя Твое, добрый Господь. Благословляю каждого праведника именем Твоим святым. И благодарю Тебя за силу и действие Твоего помазания в жизни каждого. Аминь.